Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Во время пандемии коронавируса в наш лексикон, среди прочего, вошел термин и постковидный синдром. Так врачи называют физические и психологические последствия для организма после перенесенного COVID-19. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2020 году медицинскую реабилитацию после COVID-19 прошли всего 19 тысяч граждан, то есть это 0,6% переболевших. В июле того же года вышел соответствующий приказ Минздрава о реабилитации после коронавируса, а в ноябре в санаториях и домах отдыха появились целые программы реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования. Сначала в государственных здравницах, но потом и в частных. Разумеется, можно пройти все за свои кровные рубли. На прямой линии в 2021 году президент России Владимир Путин заявил, что из бюджета будут выделены 100 миллиардов рублей на создание системы реабилитации после COVID-19. Из них 60 миллиардов до 2026 года. А власти также намерены заключить контракт на приобретение необходимого для этого оборудования. Как преодолеть постковидный синдром? Какие есть медицинские рекомендации по этому поводу? Что за программы реабилитации разработаны на данный момент? Насколько все это доступно? Об этом будем говорить в ближайшее время в нашем эфире. На связи со студией «Радио Спутник» иммунолог, генеральный директор компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Николай Александрович, здравствуйте.
Никита, добрый день.
Николай Александрович, давайте для начала сформулируем, в чем проявляется постковидный синдром, ну, во всяком случае, основные проявления. Назовем, чтобы люди, те, кто не сталкивался с COVID-19, хотя бы понимали, что может грозить.
Постковидный синдром – это комплекс клинических проявлений, наступающих после завершения COVID-19 инфекции, да, вот этой самого инфекционного заболевания. То есть инфекции в организме уже нет, а последствия этой инфекции, они остались. И, соответственно, насколько они долго могут наблюдаться, да, до 3 месяцев, тогда это подострый постковид, больше 3 месяцев – это уже, в кавычках, называют хроническим постковидом, это очень условное разделение, но тем не менее. Что это за проявления могут быть? Ну, наиболее частыми проявлениями являются проявления со стороны психоэмоциональной сферы и нервной системы. Какие это проявления? Ну, в первую очередь, повышенная тревожность, депрессия, нарушение сна, нарушение концентрации внимания, кратковременной памяти, то, что называется туман в голове, да, или brain fog по-английски. Кроме того, это могут быть и вплоть до клинической депрессии. Такие случаи тоже есть, правда, их относительно немного все-таки. Кроме того, это, соответственно, могут быть головные боли. Локальные неврологические симптомы наблюдаются в случае, если был, например, тромбоз каких-то сосудов головного мозга, и, соответственно, остаются последствия такого поражения. Да, тогда, соответственно, слабость в руке, слабость в ноге может быть длительная, но это уже последствия перенесенного, может быть, микроинсульта, может быть, полноценного инсульта. Вот. Что касается других проявлений, это ощущение нехватки воздуха, усиленное сердцебиение. Это то, что характерно при поражении, например, дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы. Например, в случае, если фиброз легких был выраженный, да, вот этот процент поражения легких, соответственно, может давать такие проявления. А кашель, соответственно, тоже длительный. Это вот все вместе возрасте также может наблюдаться. Кроме того, участие людей, ну, примерно процентов у 15-20 переболевших средне-тяжело, тяжело или крайне тяжело, у них, соответственно, сохраняется, например, выпадение волос в течение как минимум полгода с момента перенесенного заболевания. А до дельта-линии, да, наблюдалось довольно часто, нередко нарушение обоняния. Ну, на самом деле, в процентном отношении это не очень часто, но, в общем, заметно. Это где-то 10% людей, у 10% людей сохранялась потеря обоняния в течение как минимум полгода с момента перенесенной инфекции. Чем тяжелее человек переносил инфекцию, особенно если он госпитализировался, особенно если был на ИВЛ, тем, соответственно, тяжелее у него постковидный синдром, при том, что это очень явная такая зависимость. А почему происходит, неудивительно, потому что при более тяжелом течении более масштабное поражение органов систем происходит, соответственно, последствия остаются. Ну, собственно говоря, это не все проявления, могут быть и другие, но наиболее частые, наверное. Кстати, да, я забыл, самое частое, на что жалуются, это общая слабость, ощущение, ну, скажем так, отсутствие сил что-либо делать. Это не всегда клиническая депрессия, но это очень частое проявление. Где-то у половины людей наблюдается, где-то даже у 60% людей, переболевших средне-тяжело-тяжело, как минимум в течение 2 месяцев с момента начала заболевания. То есть, что, собственно, позволяет его отнести к постковиду. Ну, вот, собственно, это наиболее частые типичные проявления.
Николай Александрович, а вы называли даже процентные соотношения, а насколько вот накопленная база данных за все время пандемии действительно позволяет нам проводить дальнейшие исследования и прочее? Или вы опираетесь еще и на какие-то иностранные исследования?
Я в первую очередь говорю об иностранных исследованиях, потому что, к сожалению, в России полноценных публикаций по этой теме нет. Поэтому, естественно, мы опираемся на исследования. Вот то, что я перечислил, это результаты исследований из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Израиля, Китая и Италии. Ну, собственно говоря, и в других странах тоже исследования подобные проводятся. Да, процентные соотношения меняются в зависимости от того, кого мы берем в популяцию исследования. Да? Одно дело, когда мы включаем только людей, попавших на ИВЛ или в реанимацию. А другое дело, когда мы включаем людей с легким течением в том числе. Там, конечно, эти проценты будут значительно ниже, поэтому я заранее уточнил, что речь шла о процентах среди людей со средне-тяжелым, тяжелым и крайне тяжелым течением. Да? По легкому течению, конечно, проценты значительно ниже, но тоже встречаются. И, кстати, вот эти проявления со стороны нервной системы, они психоэмоциональной сферы, они очень часты после ковида. Здесь нельзя исключать, я не очень люблю этот термин, так называемые, как это у нас в России называется, это психосоматические поражения, да? Не очень, так сказать, принятый в мире термин, но тем не менее. Это на самом деле не редкость, особенно если мы говорим про проявления со стороны нервной системы. То есть на самом деле вот эти проявления, они могут носить не, как мы говорим, органический характер, а функциональный. То есть когда человек просто, ну, изменяется его функция, но не меняется при этом, так сказать, не поражается сам орган, да, например, головной мозг, там, периферические нервы и так далее. Такое тоже бывает, но процент мы пока не знаем. Какой процент из тревожности, депрессии, нарушений сна, общей слабости, головных болей и так далее, приходится именно на психосоматический вариант, а какое действительно на серьезное органическое поражение нервной системы.
А уже были опубликованы какие-то исследования на тему, как определенный штамм коронавируса, какие последствия после него и различия в этих последствиях?
Да, кстати, такие исследования были. Индийские ученые, британские ученые проводили соответствующие исследования, опубликовали результаты. Но, скажем так, дизайн этих исследований не позволяет однозначно получить доказательства разных патогенности, правильнее говорить, да, тех или иных линий штаммов. То есть пока мы не можем с уверенностью утверждать, что дельта, например, линия, она вызывает на индивидуальном уровне более тяжелое течение COVID-19 инфекции. Явно там поменялась симптоматика, наверное, но сказать, что это более тяжелое течение, не можем. На популяционном уровне однозначно можем за счет большей заразности ухода из-под действия ранее приобретенного специфического иммунитета. Но вот что касается именно тяжести течения на индивидуальном уровне, когда человек заразился одной либо другой линией, ну вот именно больших различий, я думаю, что Скорее всего, нет, хотя нужны, конечно, дальнейшие исследования, чтобы точно ответить на этот вопрос.
По поводу восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции высказался главврач больницы в Московской коммунарке Денис Проценко, небезызвестный. Говорит он, что реабилитация больных коронавирусом должна начинаться еще в отделении интенсивной терапии. А что можно сделать вот на этом начальном этапе реабилитации, когда пациент еще находится в больнице? О чем говорит Проценко?
Ну, скорее всего, Проценко имел в виду такую преемственность оказания медицинской помощи, такую идеальную картину, да, когда мы занимаемся не выведением больного из тяжелейшего состояния, а еще там думаем, как ему там реабилитироваться. Конечно, реабилитация в реанимации – это такая экзотическая история, но речь шла именно об общем подходе, что нужно уже в больнице, когда человек попадает из реанимации в отделение, так сказать, общей терапии, да, он, соответственно, уже должны врачи задумываться, как его реабилитировать, какие у него могут быть проявления, риски и прочее. Ну, очевидно, это можно сделать чисто эмпирическим путем даже. Если у человека было тяжелое поражение легких, значит, очевидно, что будут проблемы с сердечно-сосудистой, дыхательной системой. Если человек был на ИВЛ, то дополнительно еще и с центральной нервной системой. Соответственно, если человек тяжело болел, долго болел, изматывающий, у него есть признаки, например, тромбозов диссеминированных, то явно там могут быть поражения головного мозга, да, выраженные, помимо прочего, почек. Ну, то есть, в данном случае врачи должны заранее оценивать риски для пациента и думать, какую терапию ему нужно принимать. Очень важно понимать, что когда человек выписывается из больницы, зачастую, не всегда, ему необходимо продолжать терапию. Соответственно, вот врач лечащий обычно всегда порекомендует, напишет выписки, какие именно препараты или группы препаратов, или консультации с какими специалистами нужны, какие препараты принимать, какие еще дополнительные диагностические тесты нужно сделать. И это нужно действительно делать, потому что не надо думать, что вот вы сейчас выписались из больницы, и все должно быть хорошо. Да, может быть хорошо, а может быть и нет. Поэтому зачастую необходимо лечение продолжать. Выписка из больницы всего лишь этап. И для того, чтобы действительно вылечиться, необходимо продолжать лечение уже, так сказать, с помощью врачей в амбулаторном звене здравоохранения.
Угу. Но вот это, насколько я понял, идеальный вариант был бы, да, если бы выстроилась такая система. Но на данный момент, когда мы периодически сталкиваемся с переполненными больницами, нельзя осуществить вот такую терапию непосредственно в больнице, потому что нужно поскорее выписать, да, и положить новых пациентов.
Да, вы совершенно правы. Ну и, собственно, сама реабилитация, ведь что такое реабилитация, да? Это, по сути, восстановление функции организма, органов и систем, да, человека уже после окончания активного там процесса лечения того или иного заболевания. Но имеется в виду, что в данном случае ковид как бы закончился уже, да, острое течение завершилось, но у человека остается ряд проблем со здоровьем. И, соответственно, вот здесь включается реабилитация. Поэтому я и сказал, что это довольно экзотический подход, когда мы пытаемся реабилитацию включить там на этапе оказания помощи в ОИТАР, отделениях в реанимации интенсивной терапии. Это, ну, скажем так, такое видение особенное. И вот. На практике, конечно, так не работает. Не работает. Другое дело, что все врачи по цепочке, передавая пациента, они должны думать о том, как ему действительно восстановить, в идеале, да? Думать о том, как ему восстановиться. Не о том, как его выписать, в общем-то, выведя его из критического состояния, и все. А думая, как он дальше будет жить, какая ему нужна терапия и так далее. Но здесь важна преемственность. Здесь нельзя валить все на врачей госпитального сектора, потому что у нас есть врачи в амбулаторном звене, которые должны, соответственно, эту функцию выполнять.
А давайте поговорим непосредственно о процессе восстановления. Вот постковидная терапия, она для каждого индивидуальная или все-таки ну, какие-то общие основополагающие вещи есть?
Есть определенные общие подходы. Почему? Я объясню. Потому что ну, уже понятно, как SARS-CoV-2 инфекция, новая коронавирусная, поражает организм. Да? Есть несколько механизмов, по которым идет поражение организма. Первое – это непосредственно сам вирус влияет негативно на органы ткани, соответственно, да, поражает клетки, поражает органы. Но это, кстати говоря, даже, наверное, и не самый главный механизм, как правило. Второй механизм – это гиперреакция иммунной системы. системы у некоторых людей. Там разные механизмы существуют, как это работает. Но смысл в том, что иммунная система перенапрягается и начинает атаковать собственный организм, как бы гоняясь за вирусом. И получается вот такие остаточные поражения, воспалительные поражения и прочее. С этим же частично, лишь отчасти связано еще одно негативное механизм влияния вируса на организм. В частности, он провоцирует развитие гиперкоагуляции, то есть увеличение свертываемости крови. Соответственно, главным образом, кстати, у многих пациентов развивается нарушение свертываемости крови так называемом микроциркуляторном русле, то есть в системе мелких сосудов, не крупных сосудов, да, когда бляшки образуются, тромбы, а в мелких сосудах. Соответственно, забиваются мелкие капилляры и нарушается кровоток, возникает даже ишемия. Вот почему обращают внимание на головной мозг, например, на почки, именно потому что там, вообще говоря, требования к кровоснабжению очень высокие. По умолчанию интенсивность очень высока, и, соответственно, такие вот даже небольшие относительно нарушения, они могут привести к серьезным поражениям органов. Вот, собственно, эти механизмы, это не все, но основные, они и позволяют нам, ну, скажем так, рассчитывать на то, что, например, антикоагулянтная терапия, когда мы пероральными антикоагулянтами пользуемся, то есть теми, которые принимает человек внутрь, длительная терапия, это может быть месяц, полтора-два, она действительно способна восстановить хотя бы частично вот эти проблемы. Это не всем пациентам показано с постковидом, но вот многим показано. Кроме того, зачастую требуется противовоспалительная терапия специальными препаратами, которые также принимаются в течение продолжительного времени, несколько недель, месяц и даже больше месяца. Соответственно, это тоже нужно, чтобы подавить воспаление такое диссеминированное, то есть распространенное в разных органах и тканях. Но это такие, знаете, общие подходы. Но главное, конечно, лечение остается на уровне синдромов, на уровне патогенеза конкретных там проявлений. Например, если поражение легких было, соответствующий препарат используется для лечения проблем с легкими, например, там обструктивного синдрома или там нарушение обмена, газообмена в легких, да, для того, чтобы подавить воспалительный процесс и уменьшить вероятность там развития длительного стойкого фиброза, и так далее. То есть вот такая терапия. Если поражена сердечная сосудистая система, значит, соответственно, соответствующие препараты. Если нервная система, там широкий спектр. То есть, начиная от так называемых противотревожных препаратов, антидепрессантов, наотропов в некоторых случаях, хотя их эффективность, в общем-то, до конца не доказана, и так далее. Ну и так по органам и системам, в зависимости от того, какие проявления есть у человека.
А реально восстановиться и в какой степени после того, как у человека, к примеру, было поражено там 70-80% легких, но его с помощью вот различных там, да, аппаратов и препаратов вытащили?
Надо понимать, что в подавляющем большинстве случаев, если даже поражение столь обширно, вот то, как вы назвали, да, 70-80%, это не значит, что 78% легких, 80% легких
больше
будет...
Нет.
Да, что больше нет, и что там уже стойкий фиброз и прочее. Это не так. Это помутнение, которое мы... пятна, которые мы видим, да, на рентгенограмме, они, по сути дела, могут означать и, скорее всего, означают временные проявления. Да, часть легких действительно будет фиброзирована, это правда, где наиболее глубокий воспалительный процесс уже запущенный был, да, но большая часть легких, как правило, она восстанавливается. То есть она не остается в фиброзе, соответственно, нужна правильная терапия, а потом правильная реабилитация, например, с помощью дыхательных упражнений, но не самопридуманных, а которые, в общем, прошли хотя бы какую-то апробацию и имеют какие-то доказательства эффективности. То есть я понимаю, что в интернете очень много разных предложений на эту тему. Очень важно, что дыхательные упражнения надо начинать в правильный момент. Тут, конечно, лучше пульмонологи расскажут, кто непосредственно с этим работают. Поэтому обязательно перед тем, как вы начинаете упражняться с легкими, обязательно посоветуйтесь с пульмонологом, или хотя бы с терапевтом, чтобы он разъяснил, какие упражнения, когда лучше делать. То же самое относится, кстати, к общей физической нагрузке. Вот очень важно, что действительно по ранним работам показано, что нередко, а именно, может быть, у каждого пятого, может, у каждого четвертого или у каждого шестого человека, так или иначе происходит поражение сердечной мышцы при клинически проявленном ковиде. Что Что это значит? Что возникает такой слабенький миокардит. Как правило, он или перикардит, он, как правило, слабенький. Но проблема в том, что если вы, как бы вылечившись от ковида, на следующий день пойдете и начнете давать тяжелые физические нагрузки на сердце, вы можете тем самым повредить сердце, притом уже капитально. Поэтому я и не советую в течение двух, хотя бы лучше трех месяцев с момента выздоровления от клинически явного ковида давать своему организму тяжелые физнагрузки. Но тем не менее, с другой стороны, умеренные аэробные физические нагрузки, они наоборот очень показаны. То есть ходьба быстрым темпом, да, на свежем воздухе. Какие-то другие легкие там упражнения общие, да, что называется ЛФКшные, они очень даже показаны и наоборот способствуют гораздо быстрейшему выздоровлению. Поэтому это настоятельно рекомендуется. Питание нужно нормализовать. Тяжелая пища, она не будет способствовать вашему самочувствию, тем более, когда оно и так уже нарушено. Ну, то есть, вот эти подходы, они не являются какими-то уникальными для ковида, но, тем не менее, они в случае вот восстановления от вот такого рода заболевания, они, в общем, всегда помогают, как правило.
А что по поводу режима сна? Можно, так скажем, преодолеть ту самую усталость, просто больше отдыхая? Или это не связанная вещь?
Вообще, если мы говорим о функциональных поражениях, да, неорганических, то, соответственно, в этом случае очень помогает отдых, да, ну, например, отпуск, либо действительно восстановление, там, длительный сон. Это все действительно очень хорошо помогает. Другое дело, что не надо рассчитывать, что при любом проявлении постковида это поможет. Есть проявления, которые вызваны стойкими нарушениями структуры органов и тканей. Соответственно, там уже обязательно нужна именно медикаментозная терапия, какая-то другая терапия. Вот, и более серьезный подход. Не во всех случаях помогает, но в значительном количестве случаев, просто процент пока не знаем какой, действительно это может помочь. Но это общая рекомендация, тут ничего уникального нет. Если тяжело переболели и нет противопоказаний, конечно, лучше отдохнуть где-нибудь, да, выспаться, поменьше работать какой-то период, чтобы не перегружать организм. Это общие такие соображения.
А у вас есть понимание, вот о каких процедурах идет речь, когда мы видим предложения из санаториев или домах отдыха с формулировкой реабилитации от COVID-19, там вот это все включено и прочее, прочее. А что там будут делать с человеком?
Надо понимать, что подавляющее большинство так называемых физиотерапевтических процедур не имеют доказательств эффективности, к сожалению, никаких. Поэтому они являются парамедицинскими, строго говоря. И вот эти все сообщения, месседжи, они носят рекламный маркетинговый характер. Здесь играет роль не то, что вы пройдете какие-то там 10 обязательных процедур ежедневно за приличные деньги, а то, что вы просто выберетесь на свежий воздух, не будете в этот период работать, будете больше гулять, плавать, лежать, так сказать, на свежем воздухе, да, или гулять на свежем воздухе, и, соответственно, отдыхать, ну, и питаться правильно. Это работает гораздо больше, ну, по крайней мере, меньше, чем физиотерапевтические процедуры. Другое дело, что действительно на качество жизни и, может быть, на самочувствие оказывает влияние часть процедур. Ну, например, массаж, да, гимнастика, вот, это вот действительно так. Но не надо думать, что есть какие-то проработанные у санаториев разработанные программы именно для реабилитации больных с ковидом, да? Нет, этого нет, это больше маркетинг и, в общем-то, рекламные сообщения.
Угу. А вот, например, некоторые процедуры, связанные там с горячим воздухом, там вот всякие вот эти бани, хамамы, это хорошо для легких, для восстановления или нет?
Ну, для восстановления легких это, в принципе, нехорошо. Другое дело, что если у вас поражение легких, в общем, было небольшое, то ничего страшного тоже не будет. Я советую, если у вас есть сомнения в каждом конкретном случае, да, то пойти посоветоваться своим лечащим врачом. Если он скажет, что у вас действительно там были большие проблемы, у вас сохраняется высокий процент фиброзированных участков легких, если у вас, не дай бог, развился какой-то вариант хронической обструктивной болезни легких, например, да, или бронхита, или прочего, соответственно, я рекомендую прислушаться к рекомендациям вашего лечащего врача. Не всем далеко можно после перенесенного ковида сразу идти в баню или там дышать горячим воздухом. Не всем это показано далеко.
Николай Александрович, вы сказали уже немного о питании. Вот что касается витаминов, что бы вы посоветовали? Или опять же только по рекомендации лечащего врача?
Надо понимать, что для взрослых здоровых людей эффективность приема отдельного витаминов, она не доказана. Да? Это надо понимать. Исследований таких было много, и, в общем, никаких клинически значимых эффектов там не было. А другое дело, что и провести такие исследования, справедливости ради, очень сложно. Период наблюдения должен быть большой, кто-то должен это все финансировать. Как правило, здесь с этим проблемы. Поэтому окончательно мы сказать не можем, но, по крайней мере, доказательств нет. Что касается витаминов, ну, вы можете короткими курсами пропить поливитамины, это группа Б, это водорастворимые, это С, например, ПП и так далее, да, ну вот стандартные витамины, ну и, соответственно, жирорастворимые, это, соответственно, А, Д, Е, к примеру, если Д, то Д3. Они, на самом деле, в виде БАДов есть, они есть в виде лекарственных препаратов отдельные, но это лучше, если вы принимаете БАДы, пожалуйста, да, если принимаете лекарственные препараты, например, витамин D3 или там витамин А или еще что-нибудь, то обязательно перед приемом проконсультируйтесь с врачом, потому что могут быть противопоказания у этих препаратов. Но так, в общем, какого-то большого эффекта ждать не стоит. Другое дело, что, в общем, это и не повредит, как правило. Может быть, улучшит как-то самочувствие для отдельных людей, поэтому я тоже не могу говорить, что прям не надо, да, принимать. Ну, действуйте с умом. Действительно, переплачивать за такие продукты не стоит. Если они стоят очень дорого, есть люксовые бренды, топовые, соответственно, это стоит слишком дорого с учетом того эффекта, который вы получите. Если это какой-то эффект средний, ценовой или эконом-сегмент, и вы знаете, что, в общем, этот препарат вам врач говорит, что, в принципе, нормальный, или БАД, ну, можете пропить короткими курсами. Но сильно уповать на эту терапию, так называемую, не стоит.
Николай Александрович, спасибо большое вам за комментарий, за разъяснение данные. Николай Крючков, иммунолог и генеральный директор компании Clinical Excellence Group, был с нами на прямой связи. Через паузу продолжим обсуждать реабилитацию после COVID-19.
По душам.